Ольга Клименкова. Кресло. В магазинах города купить в свободные продажи приличную одежду или обувь было невозможно. Именно в это время прочно вошел в лексикон термин «достать» вместо «купить». К концу месяца, правда, почти всегда кое-что выбрасывали на прилавки. Но для того, чтобы охотиться за нужным товаром, надо было располагать временем, энергией и терпением. Поэтому в вопросе с туфлями вся надежда была на Макса. Он по-прежнему преуспевал в деле доставания дефицита. Сам он щеголял только в фирменной одежде. Джинсы, рубашки, на пуговицах которых обязательно было по 4 дырочки, ни в коем случае не 2. От него и Юли с Борькой перепадали американские сигареты, жевательная резинка, и вообще он был палочкой-выручалочкой в вопросах снабжения. Когда до экзамена по специальности оставалось уже не более недели, а туфель к новым платьям ни у Лоры, ни у Юли еще не было, Юля забила тревогу. «Слушай, Ло, ну хоть бы ты ему позвонила, он ведь обещал. Если ты ему скажешь, он наизнанку вывернется». «Ладно, позвоню вечером, не забыть бы». Но вечером Макс позвонил сам со своим неизменным «Хай, Ло!». Каждый раз любой вечерний телефонный звонок был для Лоры испытанием. А вдруг это Игорь? Она шла к аппарату на ватных ногах с раскрытым зонтиком вверху живота. Она боялась услышать его голос. Боялась, что он найдет какие-то слова, которым она не сумеет противостоять. Слова, которые как-то повернут ее, что окажется, это она сделала что-то не так. Это она что-то не так поняла. Какая-то очень упрямая и очень рассудительная точка в самой середине головы точно знала, что ни в коем случае нельзя допускать даже мысль о том, что, возможно, попытка понять, простить, посмотреть на все с другой стороны. Эта упрямая точка очень боялась, что произойдет что-то, в результате чего пренебрегут ее единственно верным мнением, и ничего хорошего из этого не выйдет. Она это знала точно. Но где-то в сердце Лора чувствовала присутствие совсем другой точки. Что-то вроде надежды, что-то вроде ожидания чуда. Робко притаилась там. Но почти за 2 месяца с тех пор, как Игорь с грохотом запер за Лорой дверь на замки и засовы, он не позвонил ей ни разу. Проявился он лишь тем, что поначалу через Боба и Юлю узнал о том, что Лора была в больнице, и то, в чем он мог быть полезен, разрешилось без него. Вот и сейчас звонил не он. «Привет, Макс. Я тебе собиралась звонить сегодня».
«Да мне уж и Юлька позвонила». «Не волнуйтесь, старухи, я уже говорил, как только будет фирма, я все устрою». «Все шла Польша, Венгрия, в лучшем случае Югославия. А вот завтра дуйте после обеда в гостинку. Там, я Юльке объяснил, она знает, на контроле, в 14-й секции спросите Надю. Будет Англия и Франция. Она вас в примерочную проведет соседнего отдела, чтобы очередь не возбухала. Сверху ничего не давайте. Я сам разберусь. А так цена 35 или 37, смотря что возьмете. Шузы классные. Что б вы без меня делали?»
Туфельки, которые купила Лора, были молочно-серыми лодочками на тоненьком каблучке-шпильке. Самое удивительное, что крошечный бантик каждой из них был прикреплен 3 маленькими пуговками. Юля ликовала. «Вот видишь, я как в воду смотрела. Не зря уговорила тебя вместо молнии на платье сделать пуговки». Лора и сама понимала, что ее наряд получился очень удачным. Она нравилась себе в этой жемчужно-серой одежде. Эти обновы стали маленькой, но очень существенной радостью. Еще одним шагом в сторону от ее несчастий. Она надевала дома свое новое платье и изящные туфельки, брала скрипку, подходила к большому зеркалу и проигрывала свою экзаменационную программу. и ей удавалось представлять, что это не она, страдающая от ревности и жгучей обиды, получившая горький урок от своей первой любви, стоит и играет на скрипке, а успешная, красивая, уверенная в себе, в мерцающем перламутровыми переливами платье, со струящимися по плечам золотистыми волосами, малознакомая ей скрипачка. И эту роль ей нравилось играть. Она с каждым днем вживалась в нее все глубже и полюбила ее. У Юли для экзамена по специальности был сшит бледно-сиреневый костюм, коротенькая узенькая юбка и удлиненный жакет. Из маленького нагрудного карманчика низвергался обильными шифоновыми воланами темно-лиловый платок, который был подобран в цвет английским замшевым туфлям. Каблучок Юля могла себе позволить невысокий, рюмочкой, иначе невозможно играть на рояле с педалью. Лора понимала, что Юлька специально нагромождает бесконечные мелочи, чтобы занимать все ее мысли. Она понимала это и играла в поддавки. Вместе они шарили по прилавкам в доме тканей, чтобы найти нужный оттенок шифона для Юлиного платочка в цвет туфлям. После репетиции прогонов в концертном зале училища Юля и Боб тащили ее в Сайгон. Частенько туда же подтягивался Макс, а иногда и Севка. О чем угодно болтали они, о чем угодно говорила Юля, но ни разу она не обмолвилась о том, что происходит в семье ее тетушки, и знает ли она о каких-либо отношениях между Люсей и Игорем. Последним ее сообщением было, что кольцо дедушки Жоржа вернулось к законным владельцам. С тех пор ничего. А Лора ни о чем и не спрашивала. Да, скорее всего, Юля и не имела никаких сведений. Она ведь тоже, как и все выпускники, была поглощена и озабочена предстоящими госэкзаменами. До выступления с сольной экзаменационной программой оставались считанные дни. Первыми играли струнники, за ними пианисты, а через два дня после пианистов – камерный ансамбль. Договорились, что ни родители Лоры, ни брат Женя, которому дали недельный отпуск из воинской части, где проходила его служба, на экзамен не пойдут, чтобы не добавлять ей лишних волнений. На последней репетиции в зале педагог по специальности Лев Ильич напутствовал: «Ну, теперь уже ничего не улучшай. Играй как есть. Улучшать можно до бесконечности. Все и так очень неплохо. Главное – настроение. Если сыграешь без особенных потерь, а я думаю, так и будет, мы с тобой всем покажем. Давай, соберись завтра и в бой». Лора по опыту знала, что многое будет зависеть от самых первых мгновений на сцене, самых первых ощущений. Если удастся придушить свой страх, захлопнуть зонтик в животе, поймать за хвостик ускользающий кураж и уверенность в себе, и руки. Руки должны быть теплыми, сухими и послушными. Вот тогда можно надеяться на удачу. Каждый раз любой выход на сцену для Лоры был, мягко говоря, испытанием. Кто кого? Она свой страх или страх ее? «Послушай, деточка, это не профессионально. Ну нельзя так трястись, мы же с тобой музыканты или кто?» Перед каждым выступлением Лев Ильич пытался вразумить свою ученицу. Но ни Лев Ильич, ни кто другой не могли знать, что после того, что пришлось пережить Лоре и что продолжало мучить и не отпускать ее, что-то сместилось в ней. Главным было то. Оно продолжало жечь болью, обидой, несправедливостью. И тот страх был гораздо страшней любого другого страха. Она теперь точно знала, что стоять перед ледяным креслом и слушать металлическое лязганье медицинских инструментов гораздо страшней, чем стоять за кулисами в ожидании выхода на сцену. И даже наоборот, предстоящий публичный экзамен уж точно, хотя бы на время, затушует, приглушит преследующие ее видения и воспоминания. И утром, в день экзамена, одеваясь в свой жемчужно-серый наряд и причесываясь, Лора с удивлением поняла, что не только не испытывает своего этого вечного страха перед выступлением, а даже как будто ждет возможности удостовериться, что его не будет, ждет возможности целиком уйти в свое дело, в свою музыку, подальше от своей несчастной любви, от своей жгучей обиды. Похоже, что предстоящие неизбежные волнения вовсе не пугают, ведь от них веет будущим, веет жизнью. Мама проводила Лору до дверей, перекрестила. «Ну, пошли, Господи, добрый час и добрую минуту! Иди с Богом!» Вы слушали литературные чтения по страницам повести Ольги Клименковой «Кресло». Читала Юлия Бочанова. Звукорежиссер Алексей Худяков. Музыкальное оформление Наталья Цыбенко. Режиссер Светлана Каренникова. Продолжение следует.